Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. У России и США конфликт интересов почти по всем направлениям. А действия Вашингтона все чаще обостряют ситуацию до опасного предела. Возможное расширение НАТО, использование Украины в противостоянии с Россией, угрозы серьезнейших санкций, давление по всем направлениям. Чего добиваются США и как на это ответит Россия? Об этом будем говорить прямо сейчас.
Конфликт интересов.
Наши вооруженные силы на границе с Украиной. Тревожные заявления прессы, что это мы готовим вторжение. Жесткие ответы американских политиков. Будут страшные санкции. Таким был фон виртуальной встречи Путина и Байдена. И хотя рассуждения про Украину звучали из каждого иностранного утюга, не эта страна сама по себе, но военное освоение украинской территории странами-членами блока были в центре внимания президентов. Для нас неприемлемо размещение военной инфраструктуры на Украине и шире дальнейшее расширение НАТО на восток. Нам нужны гарантии, которые, как считают эксперты, нам не дадут. Это высокая ставка, да. Однако просто так от России не отмахнешься. Поэтому Байден уже заявил, что опасения нашей страны будут обсуждать с ключевыми союзниками по НАТО. А еще агентство Associated Press со ссылкой на свои источники в администрации Байдена пишет, что Белый дом, возможно, будет давить на Украину, чтобы та официально пошла на предоставление автономии Донбассу, то есть на выполнение политической части Минских соглашений. Подробнее о вот такой новой конфигурации будем говорить с Андреем Картуновым, генеральным директором и членом Президиума Российского Совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Вадимович, вот эта встреча Путина-Байдена виртуальная, как вам кажется, те договоренности, которые были достигнуты, удастся ли снизить напряженность?
Ну, хотелось бы надеяться, что все-таки встреча не пройдет бесследно, но я думаю, что окончательный ответ на этот вопрос мы получим где-то в течение ближайшего месяца, поскольку сейчас, конечно, и в Соединенных Штатах, и в России надвигается праздничный сезон, будет некоторое снижение политической и дипломатической активности, но вот уже со середины января можно ожидать активизации работы двусторонних групп, в том числе и по стратегической стабильности, по контролю над вооружениями, по кибербезопасности. К этому времени может что-то проясниться вокруг относительно ситуации вокруг Украины. Поэтому мне кажется, что пока вот окончательные выводы делать преждевременно, но в течение месяца, наверное, мы сможем уже заключить, насколько эта встреча была продуктивной или нет.
В предыдущие недели перед встречей, как мне казалось, Соединенные Штаты просто до невероятного обострили всю эту ситуацию своими заявлениями, и в прессе было много сливов разных, некоторые казались довольно смешными по поводу размещения наших войск и то, как мы будем нападать на Украину, были какие-то сливы. Как вам кажется, все-таки сейчас настроение у Соединенных Штатов поменялось, их политика, их вектор поменялся, они будут сейчас пытаться снизить напряженность?
Ну, мне кажется, что мы должны все-таки разграничивать комментарии СМИ или там аналитических центров. Действительно, было много спекуляций относительно вероятности или даже неизбежности войны между Россией и Украиной, с одной стороны, и официальных комментариев с другой. Вот если вы слушали пресс-конференцию Джека Салливана, помощника президента США по национальной безопасности, после встречи, виртуальной встречи президентов Путина и Байдена, то Джек Салливан, в принципе, говорил о том, что американское руководство не считает, что Россия вот уже планирует проведение военной операции в отношении Украины, говорили о том, что в принципе возможность такой операции полностью исключить нельзя, но формулировки были очень осторожные и очень взвешенные. Из чего можно сделать вывод, что все-таки официально позиция Соединенных Штатов более сдержана, чем те комментарии, которые поступают к нам из американских СМИ или из докладов американских аналитических центров. Ну, наверное, вот эта встреча Байдена и Путина, где стороны обменялись и, по всей видимости, в очень откровенном формате обменялись своими озабоченностями, касающимися ситуации вокруг Украины, она должна помочь немножко разрядить обстановку. Но повторяю, что очень много зависит от того, как и с российской, и с американской стороны будет выполняться вот то домашнее задание, которое президенты должны выполнить по итогам своих дискуссий. Что касается России, то, конечно, здесь очень важно продемонстрировать готовность к продолжению политического диалога, в том числе и в рамках нормандского формата. Ну, а что касается Соединенных Штатов, то здесь, наверное, должен быть какой-то явный такой недвусмысленный сигнал Киеву, что если вдруг кто-то в Киеве попытается решить проблему Донбасса военным путем, то на американскую поддержку украинская сторона вот в таком авантюрном предприятии может не рассчитывать. И если такие сигналы поступят, то, наверное, это может положить путь к и активизации переговоров в нормандском формате, а может быть даже и к изменению этого формата с участием Соединенных Штатов в той или иной форме.
Вы отметили, что в снижении напряженности многое зависит от того, что Россия сделает, что Соединенные Штаты сделают. В центре этого внимания Украина, а что-то вообще от Украины зависит?
Ну, конечно, сдержанность – это похвальное качество не только для американских и российских политиков, но и для украинских в полной мере. И вот по свидетельству российского МИДа, украинская страна тоже сейчас концентрирует ресурсы военные, в частности, по линии разграничения сил ВСУ и сил Донецкой и Луганской республик. Наверное, вопрос деэскалации относится не только к России, не только к Соединенным Штатам, но и к Украине тоже. И здесь разумная сдержанность могла бы помочь разрядить обстановку и создать предпосылки для возобновления нормандского диалога. Но при этом мы все понимаем, что, к сожалению, полное выполнение Минских соглашений украинской стороной пока что остается всего лишь гипотетической перспективой. В Киеве существуют очень влиятельные силы, которые выступают против выполнения этих соглашений. И я думаю, что здесь президенту Зеленскому, конечно, приходится очень легко.
Ну, то есть получается, что у Украины есть некоторая субъектность. Если они захотят, они могут продолжать обострять ситуацию. И Россия, и Соединенные Штаты как-то увязаны в этом во всем.
Ну, я бы все-таки не отрицал наличие субъектности украинской стороны, то есть можно говорить, что эта субъектность в чем-то ограничена, в чем-то, в общем, является только частичной, но, тем не менее, мне кажется, было бы неправильно считать, что Украина – это некая марионетка в руках Запада, будь то Соединенные Штаты или страны Европейского Союза. Конечно, суверенитет Украины в каком-то смысле ограничен, но, тем не менее, Украина вполне способна своим собственным действиям даже тогда, когда эти действия не получают полное одобрение от ее западных партнеров.
Мне кажется, это очень важный момент. И еще один момент, который я хотел с вами обсудить. Красная линия расширения альянса на восток. Учтут наши коллеги вот этот момент?
Ну, вот мне кажется, что здесь очень важно, что речь идет не о блоки НАТО в целом, о некоторых ведущих странах, входящих в Североатлантический альянс, поскольку традиционно американская позиция заключалась в том, что мы должны добиться консенсуса в рамках Североатлантического альянса в целом. И вот такая позиция, к сожалению, создавала практически непреодолимые препятствия для какого-то движения вперед, поскольку всегда в блоке НАТО находились страны, которые крайне негативно относились к любым контактам с Москвой, которые очень критически оценивали политику России, ну и фактически, так сказать, торпедировали любые, даже очень скромные договоренности, касающиеся возобновления диалога. Вот если воспринимать слова президента США буквально, то речь идет не о блоке НАТО в целом, некой группе стран, которые особенно заинтересованы в диалоге с Москвой. Ну, по всей видимости, это может быть Франция, это может быть Германия, это может быть Италия. И если начнется движение вот с некой коалиции заинтересованных стран, то, может быть, это позволит разблокировать вот тот тупик, который нарисовался в отношениях между Москвой и Брюсселем, когда НАТО вынужден ориентироваться на наименьший общий знаменатель в позициях стран-членов блока. Вот такой способ был использован в свое время, когда начались переговоры по иранской ядерной программе еще почти 20 лет назад. Тогда тоже со стороны Запада в качестве партнера Тегерана выступил не НАТО и не Евросоюз, а группа стран, наиболее заинтересованных в таком диалоге. Тогда это была Франция, Германия и Великобритания. Вот если сейчас получится такой формат, то, мне кажется, мы можем достичь некоторых результатов, что, конечно, не означает, что на каком-то этапе сам блок НАТО не должен подключиться к такого рода переговорам.
В итоге, если подводить итог, стали ли наши отношения более предсказуемыми, а наш мир безопаснее после вот этого всего?
Я думаю, что какой-то шаг вперед сделан. Вот насколько этот шаг вперед значительный, насколько он необратим, покажет самое ближайшее будущее. Я думаю, в течение 1-2 месяцев мы сможем сделать окончательные выводы.
Это был Андрей Крутунов, генеральный директор и член Президиума Российского Совета по международным делам. Давайте обратимся к истории вопроса и проследим этапы расширения НАТО на восток. Всего за историю Альянса его состав расширялся 7 раз. Впервые к Североатлантическому договору в 1952 году присоединились Греция и Турция. В 1955-м членом НАТО стала ФРГ, затем туда еще и присоединилась ГДР. В 1982 году Испания. После распада Советского Союза в Альянсе, цитирую, увидели уникальную возможность для нового расширения блока с целью укрепления безопасности во всем Евроатлантическом регионе. Конец цитаты. В разные годы к НАТО присоединились государства из бывшего соцлагеря. В 1999 году Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В 2009 Албания и Хорватия. В 2010 году в НАТО заявили, что их двери открыты для новых членов. Однако кандидаты не должны иметь проблем, которые смогут ослабить общую безопасность. Самые новые члены Альянса – это Черногория и Северная Македония. И в настоящее время НАТО рассматривает в качестве претендентов на вступление Боснию и Герцеговину, Грузию и Украину. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а сразу после разберемся с экономическими угрозами. Байден заверил, что не рассматривает возможность применения американских военных для защиты Украины от России, однако он обозначил санкции, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае эскалации на границе с Украиной. Об этом будем говорить во второй части нашей программы.
Конфликт интересов. Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Это «Конфликт интересов», я Сергей Корнеевский. Американские журналисты сообщают, что в администрации президента США подготовили, цитата, «целое меню вариантов санкций на тот случай, если Россия вторгнется на Украину». За этой яркой формулировкой скрывается большое разнообразие, кстати, от совсем безобидных, персональных, до, как их называют, ядерных, которые будут бить по нашему энергетическому экспорту. Подробнее будем обсуждать с Сергеем Хистановым, доцентом кафедры финансовых рынков и финансового инженерии. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, перед встречей Путина и Байдена очень сильно нагнетали Соединенные Штаты напряженность, в том числе обещали небывалые жуткие санкции. Они действительно могли это реализовать?
Если вспомнить уроки давно прошедшей холодной войны, то подобная тактика является скорее обычной. Перед переговорами обе стороны и в те времена СССР, сейчас, естественно, Россия и США, как правило, обмениваются теми или иными угрозами. Причем, чем ближе к моменту переговоров, тем градус вот этих вот угроз выше. Да. Когда стороны садятся за стол переговоров, соответственно, накопленные угрозы реализуются в виде взаимных уступок и находится тот или иной компромисс. Вот. То, что произошло в настоящее время, достаточно хорошо согласуется с тем, о чем мы хорошо знаем по временам холодной войны. Поэтому удивляться подобной тактике не стоит.
Да, это понятно. Но вот даже если это чисто гипотетически, но в любом случае это надо учитывать, это учитывается. Как это можно реализовать? Но вот даже если они все-таки решат это сделать, те же самые энергетические санкции, как этот механизм работает?
Механизм, как ни странно, достаточно прост. Это так называемые вторичные санкции, то есть санкции, которые заключаются в угрозах не только непосредственно в адрес России, но в адрес тех стран, которые покупают российские энергоресурсы. Поскольку многие из этих стран имеют существенный товарооборот в США, зависят от этого товарооборота. Соответственно, угроза санкций заключается в том, что под угрозой отлучения этих стран от американского рынка им делается предложение отказаться от российских энергоресурсов. Собственно говоря, этот механизм достаточно универсален и, ну, наверное, с 50-х годов 20 века не претерпел существенных изменений.
А при этом, допустим, такие предложения будут сделаны странам Европы, которые довольно серьезно зависят, как мы видим сейчас, и от российского газа. И неужели они смогут отказаться?
Вопрос достаточно абстрактный, поскольку за всю историю пока вот подобного рода санкции не вводились. Чисто теоретически, да. Еще раз подчеркну, что чисто теоретически, Европа располагает достаточно большой сетью пунктов по приему сжиженного природного газа. И в принципе ценой значительных материальных затрат, поскольку в настоящее время в Азии цены на сжиженный природный газ выше, чем в Европе. Ну и, соответственно, для того, чтобы заместить объемы российского газа, необходимо понести заметные дополнительные затраты. Поэтому, если на эти затраты там, Европа пойдет, то с довольно большими трудностями, в том числе и технического характера, в принципе, она обойтись без российского газа сможет. Другой вопрос, что цена этого будет достаточно велика. Кроме того, исторически с 70-х годов 20 века газоснабжение Европы в значительной мере проходило за счет сети магистральных трубопроводов. Причем она прокладывалась с учетом того, что вот значительные объемы газа поступали из СССР по двум крупным магистральным газопроводам, которые и сейчас эксплуатируются в той или иной степени. Это Уренгой, Помар и Ужгород и, соответственно, Ямал-Европа. И, соответственно, подать газ по пути, который сильно отличается от пути этих газопроводов, технически сложно. То есть между некоторыми точками просто отсутствуют какие-то промежуточные трубопроводы, интерконнекторы. И вот если часть поставок заместить можно, там вопрос только в цене, то часть поставок заместить технически очень сложно. Вот. Трудно сказать, как скоро Европа построит сеть так называемых трубопроводов-интерконнекторов, потому что такие планы в Европе есть. Но в любом случае, там, ближайший год-два физически заместить российский газ, ну, по некоторым направлениям не получится даже с точки зрения вот, способа поставки.
Показалось еще довольно странным, когда звучали предложения, предположения, что могут быть введены санкции против наших золотовалютных резервов, учитывая то, что в последние годы мы избавлялись от доллара в этих резервах и замещали его, там, я, насколько слышал, юанем и другими валютами.
Дело в том, что как раз в международных резервах и доллар, и долларовые инструменты действительно присутствуют минимально, поскольку много лет целенаправленно шел процесс снижения доли долларовых активов в международных резервах, поэтому здесь угроза санкций выглядит как весьма и весьма абстрактно.
А что касается запретить менять рубли на доллары, Вот это, как это технически возможно?
Вот это, скорее всего, наверное, технически невозможно. И здесь тоже вот легко провести некоторые аналогии с эпохой СССР. Потому что СССР с момента своего появления довольно долго находился в условиях, ну, почти абсолютных санкций. То есть была запрещена почти любая экономическая деятельность СССР. Но, по крайней мере, операции с наличной валютой вот никаким образом запретить нельзя физически. То есть, если внутри России находятся физические доллары, то что бы с ними внутри России ни делали, помешать этому ни Соединенные Штаты Америки, ни кто-либо другой в принципе не могут. Поэтому мне кажется, что вот к угрозе именно такого рода санкций нужно относиться как достаточно абстрактной. Потому что какой-то механизм, который мог бы воплотить эту угрозу в реальность, просто отсутствует.
А какие санкции действительно серьезны для нас? Есть ли у нас в нашей экономике слабые места?
Ну, у любой экономики есть свои слабые места. Российская экономика достаточно сильно интегрирована в мировую. И у нас, наверное, вот самый такой потенциально уязвимый объект для санкций – это наши поставки, прежде всего, энергоносителей в Европейский Союз. То есть мы целенаправленно развиваем свое присутствие на азиатских рынках, но до сих пор у нас в значительной степени есть зависимость от Европейского Союза, поскольку это наш основной рынок. Это имеет исторические корни, поскольку с 70-х годов 20 века сеть нефти и газопроводов, которая строилась в СССР, она была ориентирована все-таки в основном на поставки в Европу. Что у нас имеется всего лишь несколько, не очень, как бы с небольшой мощностью трубопроводов для поставки нефти и газа в Китай, а основные наши мощности, они ориентированы на поставки в западном направлении. И переориентировать поставки в принципе можно, но это потребует и времени, и довольно больших ресурсов. Потому что по той же нефти максимальный процент вот нашего экспорта, который может быть поставлен в Азию, ну это, наверное, процентов 25-27.
Сергей Хистанов, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИКС. Давайте прервемся на секунду.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским.
Как заявил президент Путин, санкции против России принимаются просто так, без всяких внешних причин. И у Путина иногда складывается впечатление, что это политические силы в США в рамках конкурентной борьбы показывают антироссийский настрой. Это, конечно, ставит вопрос о том, насколько свободен Байден в переговорах с Москвой, в выборе своих решений. Об этом будем говорить с Константином Блохиным, экспертом Центра исследований проблем безопасности РАН. Константин Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин Владимирович, вот тут наш президент заявил, что ему кажется, что санкции против России, да и вообще вот эта вся антироссийская риторика, она вводится в рамках, ну, условно говоря, соревнования внутриполитического американских элит. Насколько вам кажется это справедливо?
Нет, безусловно, борьба внутриполитическая в США идет, и она будет продолжаться. И мы видим, как республиканцы критикуют Байдена за то, что он слаб с Россией. Ну, понятно, что республиканцы поменялись, в принципе, с демократами местами. Вот когда Трамп, по сути, выступал за нормализацию отношений с Россией, да, демократы его критиковали. Сейчас все наоборот. И понятно, что внутриполитическая борьба будет обостряться. В скором времени пройдут промежуточные выборы Соединенных Штатов, и, скорее всего, демократы могут потерять большинство в Конгрессе. Ну и тогда для Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис уже не будет им так комфортно управлять Америкой. То есть они выйдут, как сейчас модно говорить, из зоны комфорта. Но, конечно, санкции занимают, конечно, важный элемент в глобальной стратегии Вашингтона по подрыву российской государственности. Потому что, безусловно, американская элита заинтересована в сдерживании России. Это сдерживание России носит комплексный, долгосрочный глобальный, системный характер. И понятно, что это один из элементов этой политики сдерживания. То есть сугубо рассматривать санкции как инструмент внутриполитической борьбы тоже не стоит. Потому что, безусловно, американская элита пытается провернуть современной России тот же трюк, что в свое время проворачивал Рональд Рейган против Советского Союза. То есть первым элементом является военно-политическое давление, попытка навязать нам гонку вооружений, чтобы ослабить нашу экономику. Вторым элементом, безусловно, являются санкции, которые должны наносить экономический ущерб по наиболее важным сегментам российской экономики. Третьим элементом является ставка на нашу оппозицию, которая ориентированная на Запад, которая должна почувствовать в обществе возникший социальный протест, как раз который будет результатом вот этого внешнеполитического давления со стороны Соединенных Штатов и начать, по сути, расшатывать ситуацию изнутри. И четвертым элементом этой глобальной стратегии является как раз демонизация России. Из России делают империю зла, обвиняют во всех смертных грехах, чтобы вот это давление, да, военно-политическое, экономическое, информационно-психологическое в глазах международного сообщества и в глазах американских союзников выглядело легитимно. Вот. И та же тактика используется в отношении Китая. И вот, эта модель, которая была использована Рейганом, да, является неким таким алгоритмом, да, то есть алгоритмом, что ли, победы. Вот. И понятно, что никакой новой, по сути, стратегии в отношении России, по сути, у Байдена нет.
А вопрос, насколько самостоятелен Байден в принятии решений?
Понятно, что уж контролировать все процессы в Соединенных Штатах на 100% он не может, ввиду, конечно, своего возраста. Но все-таки говорить о том, что там, дескать, ему кто-то мешает, делать вот из него, знаете, какого-то такого голубя, или ему там мешают ястребы, я бы тоже не стал. Потому что Байден, безусловно, политик-ястреб. В свое время он критиковал Билла Клинтона за то, что тот слишком церемонится с Югославией и призывал, кстати, наносить воздушные удары по Югославии. И потом Клинтон пошел по этому пути. Вот. И поэтому Байден – это системный мейнстримовый политик. В его администрации ястребы, голубей там мало. Вот. И понятно, что это человек системный, в отличие от того же самого Трампа, да. Понятно, что маловероятно, что Байден пойдет вот, с учетом его возраста, с учетом того, что он там в зоне риска на второй срок. Вот. Я думаю, что все-таки демократы будут пытаться проталкивать теми возможными средствами ту же самую Камалу Харрис. И во многом шансы Харрис зависят от того, насколько эффективным будет президентство Байдена.
По поводу самостоятельности или не самостоятельности. Но вот мы себе представляем, что если, например, наш президент дает какие-то обещания и говорит какие-то вещи, какие-то слова, то он, в принципе, может через нашу политическую систему этот вопрос провести и реализовать. А вот Байден может через ту политическую систему, например, санкции, условно говоря, ввести самостоятельно, снять их, начать какую-то военную помощь Украине, вот сам. Хватит ли у него силы политического аппаратного веса и те сдержки и противовесы, которые там работают? Может быть, вот это как-то помешает?
Ну, это зависит от того, лоялен ли к нему Конгресс. Да, вот пока Байдену с Камалой Харрис комфортно, потому что, по сути, Конгресс находится под контролем демократов. когда придут, если вот эти промежуточные выборы пройдут, и демократы потеряют контроль либо над Палатой представителей, либо над Сенатом, тогда уже для Байдена будет проблема. Да? Это вот как вот президентство Трампа называют блокированным президентством. Когда мы помним, что пока, по сути, по каждому шагу его пытались его инициативы заблокировать, то понятно, что уже у Байдена эти возможности, он лишится этих возможностей. Вот. Но как бы исторически, значит, складывается ситуация такова, что, значит, внешняя политика – это такой приоритет за президентом, внутренняя – за Конгрессом. Вот. Но с Трампом вот эта ситуация, конечно, стала меняться. Да? Мы видим, как Трампу вставляли палки в колеса. Вот. Но сейчас ведь Байдену никто особо палок-то не вставляет. Да? То, что он делает, ему никто это мешать не хочет. Да? Там всякие заявления есть, но все-таки проблем для него не создают. Да? Понятно, что ту же ситуацию с Афганистаном. Трамп говорил об Афганистане, да, значит, это называли чуть ли не национальным предательством. Байден это осуществил, это называют стратегической грубой ошибкой, да, вот, а так, конечно, Байден системный политик, и он действует как бы вот в рамках такого мейнстрима, вот, и поэтому в таком духе.
А какие-то, вот вы упоминали элиты, вы сказали, американская элита как нечто единое и монолитное. Она единая и монолитная именно в вопросе Украины, в вопросе России?
Сейчас в вопросе России, безусловно, в Соединенных Штатах сформировался двухпартийный антироссийский консенсус. Как представители республиканской, так и демократической партии рассматривают Россию в качестве одного из своих главных противников. Противник, который бросает вызов именно Америке здесь и сейчас, в военно-политической сфере. Китай, конечно, рассматривается в качестве главной экзистенциальной угрозы, но в будущем, да, сейчас эта угроза в первую очередь экономическая, а в будущем Китай и в военно-политической сфере. Есть люди, которые, по крайней мере, говорят о необходимости улучшения отношений с Россией, но они находятся на периферии политического спектра.
Константин Блохин, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН. Ну а нам пора заканчивать. Подводить итоги пока не будем. Нужно посмотреть, как сказанное на саммите будет воплощаться в реальные дела. В любом случае, Москва впервые так категорично заявила, что требует гарантии нерасширения НАТО на восток. США и союзники были поставлены перед фактом, что Украина не станет плацдармом, с которого будут угрожать России. И либо это будет сделано с согласия наших западных партнеров, либо каким-то иным образом. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание. До свидания.
Конфликт интересов.